Всем привет! Это «Обсудим» на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели, чтобы больше людей еще смогли увидеть сегодняшний наш разговор с канадской журналисткой Аллой Кадаш, с которой мы обсудим вообще все самое важное из файлов Эпштейна, потому что она их изучает очень подробно. Обсудим и американо-канадские отношения, обсудим и все, что происходит в американской политике тоже. Приветствуем Аллу Кадаш и спасибо ей большое за то, что она присоединилась к «Обсудим». Алла, здравствуйте.
Саша, добрый день. Очень приятно с вами познакомиться. Мы с вами виделись один раз в Торонто мельком. Вот очень приятно у вас оказаться в передаче.
Спасибо большое. Но, конечно, канадские дела мы тоже с вами затронем, особенно учитывая, что Дональд Трамп как-то очень интересуется вообще Канадой и канадскими отношениями с Китаем тоже. Но хотелось бы начать с Эпштейна. Вроде бы уже всем должен был надоесть Эпштейн, и все должны были бы уже бросить изучать файлы Эпштейна. Ах, миллионы файлов, как это все сложно. Но подробно на самом деле их изучают и находят новые цепочки связей, новые цепочки взаимодействий. И вы подробно изучаете файлы тоже. Что в последних документах вам показалось структурно важным?
Ну, во-первых, все изучить же невозможно, там 3,5 тысячи имейлов, и все их прошерстить, это абсолютно нереально, поэтому... Ну,
Миллионов, миллионов, 3,5 миллиона.
простите, да, миллионов. Но поэтому каждый взял, кто хотел в этом ковыряться, у кого хватило времени и психологически крепкие люди взялись за это дело, каждый берет себе маленький кусочек. Я взяла маленький кусочек, потому что... Ну, файлы Эпштейна, о чем это в принципе? Это о преступлениях в первую очередь против самых беззащитных членов общества, против детей и подростков. Там есть упоминания 9-летних, 10-летних, 11-летних детей. Там есть упоминания об убийствах, которые не расследованы, но вполне возможно еще будут. И у меня как мне было важно вот этих людей найти, чтобы вот рано или поздно их приведут к ответственности. Я вот эту часть пыталась накапывать. Но в какой-то момент это стало просто действительно психологически тяжело. Я думаю, ну я что-нибудь попроще начну смотреть. Например, начну смотреть ну, какие-то связи американских олигархов с другими людьми. И там очень много интересного, чего есть. Вот я не знаю, если я смогу свой экран с вами пошерить. Ну,
Ну, я боюсь, что технически сложновато.
ну хорошо, я вам просто зачитаю какие-то и даже дам номер и этого файла, который вы можете все вот его посмотреть. Номер EFTA 008-52-324. Вот такой номер файла. У меня, кстати, на моем канале, у меня есть маленький свежеиспеченный YouTube канал, и я там просто такой ликбез людям объясняю, как зайти самому. Сделай сам, как зайти в файлы Эпштейна и самому там что-то поискать. Так вот, я нашла такой имейл. Переписка идет между Сергеем Беляковым и девушкой по имени Алиса Бекинс, которая ассистентка Питера Тила. И они, значит, переписываются о том, что они хотят «we would love to schedule some time», они хотят договориться о встрече. Если вы опускаетесь ниже посмотреть, когда эта встреча и о чем эта встреча, то вы видите, что там есть такой email introduction, это называется «Питер Сергей, Сергей Питер». Кто их познакомил, Питера Тиля и Сергея Белякова? Их познакомил Джеффри Эпштейн. И вот таких связок там дикое количество. То есть, чтобы приготовить этот суп из файлов Эпштейна, вам нужно 10 человек, наверное, студентов журналистики, которые с хорошим знанием английского и русского, потому что туда можно вбивать и русские фамилии тоже туда можно вбить. И они должны вот все это начинать раскапывать. Это долгая история, но там есть много таких связей, которые никто раньше не видел.
Но кажется, что каждый новый релиз этих документов, каждый новый вообще, ну вот особенно последний релиз, миллионный, это как будто такая управляемая дозировка информации. Кто вообще сейчас, как вам кажется, контролирует нарратив вокруг дела Эпштейна?
У меня вообще ощущение, что это никто не контролирует, Саша. Оно, понимаете, все хотят верить в то, что это была такая продуманная какая-то спецоперация. Я стараюсь изо всех сил не участвовать вот в конспирологии. Очень, очень соблазнительно, но я стараюсь этого не делать. Я не вижу доказательств никаких. Опять-таки, я перекопала очень маленькую, крохотную совсем часть этого. Но я не вижу никаких доказательств того, что кто-то вот был вершиной, главой этого спрута и всем вот этим руководил. Я не вижу этого. Может быть, это просто я не вижу, и это рано или поздно раскроется, что это есть. Но я вижу какие-то разрозненные связи. Какая связь между Беляковым, Эпштейном и Питером Тилем? А может быть, они просто обсуждали, куда деньги вложить. Да, Беляков, насколько я понимаю, но я его прогуглила, я не знала даже, кто это такой. Насколько я понимаю, у него были пенсионные фонды, он имел отношение к российским пенсионным фондам. То есть, может быть, они просто обсуждали вложение денег и ничего больше. Но сам факт того, что вот все богатые и влиятельные мира сего, они оказались связаны между собой. Вот это там через не через шесть, да, ступенек, а прям вот прям связаны между собой. Вот это, конечно, впечатляет очень. А помните, была такая конспирологическая теория QAnon, которую мы все смеялись, это были сторонники Трампа, которые вот эту конспирологию раздували, что сейчас Трамп придет к власти, и он раскроет вот эту сеть педофилов и ужасных людей, вот этот кабал, который... Мы все смеялись над ними. Но на самом деле сейчас это выглядит, в общем, достаточно правдоподобным. Только Трамп не с той стороны, который раскрывает это дело, а с той стороны, которая в этом участвует. Но вот это выглядит сейчас прям вот этот весь спрут именно таким образом. При всех моих стараниях ни в какую конспирологию от нее откреститься, вот она как бы там присутствует.
Прорывается, как-то прорывается. Но парадокс. Дело Эпштейна, вот один из самых громких скандалов вообще, получается, в истории США. Ну, так кажется, по крайней мере, сейчас. Может быть, через какое-то количество лет нам покажется, что это не так. Но он не производит какого-то землетрясения в США, то есть политического землетрясения в США. Я имею в виду снятие с постов, какого-то большого количества новых дел, в то время как у экс-премьера Норвегии обыски, связанные с делом Эпштейна, в Великобритании вообще проблемы, непонятно, что будет с правительством, а в США нет. Вот как этот парадокс вы объясняете?
Потому что у этой истории две части. Первая история – это сами преступления, сам вот этот спрут о связях, о детях, о убийствах. А вторая часть – это cover-up, это сокрытие этих преступлений и этих связей. И эта часть еще более важная, на мой взгляд, потому что, ну, да, само преступление – это одна история, а потом огромное количество, значительно большее количество людей участвует в сокрытии этого преступления. И вот это то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, если вы видели показания Пам Бонди вчерашние, то это просто был, ну, смертельный стыд и позор. И я видела мнение людей вполне себе консервативных республиканцев, которые сказали, это просто коллапс всей системы правосудия Соединенных Штатов. Вот такого позорного выступления никто не видел никогда. Потому что ей, по сути дела, сказать было абсолютно нечего, и она просто хамила и оскорбляла конгрессменов, которые задавали ей вопросы. То есть это выглядело так дико. Я никогда такого не видела. Ни на каких слушаниях, хотя я очень много слушаний в Конгрессе, в Сенате пересмотрела, я никогда такого не видела. То есть это было просто неприлично.
Ну, действительно, такое ощущение, что это был скандал, а не слушания, и крики взаимные Пэм Бонди, генпрокурор США кричала и оскорбляла конгрессменов, и говорила о том, что вообще нужно обсуждать успехи на бирже вместо того, чтобы обсуждать файлы Эпштейна. Причем тут успехи на бирже? Можно их обсуждать отдельно, конечно, можно обсуждать экономику, замечательно, можно, но генпрокурору уклонялась всячески от вопросов о деле Эпштейна, все это переводило, значит, все на рекорды фондового рынка. Ну, администрация Дональда Трампа все-таки настолько уверена, что никаких сейчас не будет новых дел, и они победят еще и на промежуточных выборах, и никто не будет заводить никаких новых дел. Как генпрокурор, действительно, вот как можно это объяснить, что она вела себя таким образом, если этому есть хоть какое-то объяснение? Но как вам кажется?
Я думаю, что у них нет никаких далеко идущих планов, никакой стратегии, а это вот такая реакция: нам бы день простоять, да ночь продержаться. Вот мы сейчас вот это вот, ну вот это закончится слушание, и мы переведем стрелки, и все забудут. И отчасти это оправдано, такие мысли, потому что очень часто Трампу уже удается это сделать, перевести стрелки, устроить какой-то другой скандал, более громкий скандал. Сейчас мы еще, вот сейчас мы Кубу будем скидывать, правительство Кубы, да? У народа внимание ровно на 3 минуты, поэтому они через 3 минуты переключатся, это действительно так. И плюс это еще огромное количество информации, в котором люди устают, им трудно во всем этом разобраться. И flood the zone это называется, да, вот как можно больше кошмаров бросить в информационное пространство, чтобы люди потерялись и сказали: все, мы не хотим вообще ничего знать этого, это все ужасно, мы не хотим это все знать, видеть, мы пойдем лучше, там, не знаю, с детьми пойду поиграю во двор. И это тоже, в общем, своего рода тактика, которая все это время для Трампа работала. Поэтому почему бы им не считать, что она и здесь сработает? Это самый большой скандал, и все это понимают. Но те, кто не понимает, мы сейчас отвлечем их быстренько внимание, переведем стрелки на что-нибудь другое. Поэтому я думаю, что отчасти у них есть основания так думать и на это надеяться.
Ну, действительно, Дональд Трамп мастерски переводит стрелки, и как уже много раз шутили, что значит вот выпуск файлов по делу Эпштейна – это отвлечение внимания от действий миграционной службы. Действия миграционной службы – это отвлечение внимания от экономических не самых лучших показателей. Экономические показатели, значит, это отвлечение еще и так далее, и так далее. Вот это вот бесконечная эта цепочка. Но есть какие-то вещи, которые поражают воображение. Потому что, например, Пэм Бонди, у нее была папка определенная с собой, естественно, как всегда, вот значит, для того, чтобы быть готовой к выступлениям. И журналисты заметили у Бонди в этой папке, когда она ее открывала, там было видно, что у нее просто есть список поисковых запросов конгрессменов, которые сидели перед ней, тех самых людей, которые должны были задавать ей вопросы, и они задавали ей вопросы. Вот у нее фиксация их поисковых запросов по делу Эпштейна. То есть просто вот те люди, перед которыми она выступала, которым она отвечала, у генпрокурора США данные на поисковые запросы по делу Эпштейна в официальных документах среди конгрессменов. Но это разве не нарушение принципа разделения властей? Это же оно и есть. Одно это, как мне кажется, уже должно вызвать какой-то большой скандал. Но, видимо, это снова теория затопленного пространства, что и это тоже вроде бы не вызывает большого скандала. Или я ошибаюсь, и это на нашей стороне океана так выглядит, а на вашей стороне океана, наоборот, выступление Пэм Бонди гораздо громче звучит.
Нет, это действительно, это все заметили, это в англоязычном информационном пространстве тоже, конечно же, эта информация есть. И я вчера слушала интервью конгрессмена, который был один из тех, кто пришел, там была очень маленькая комната, очень маленький кабинет, всего 4 компьютера, когда им разрешили, потому что все файлы отредактированы. Вот разрешили некоторым конгрессменам прийти и посмотреть нередактированные файлы, где фамилии замазаны преступников и людей, участвующих в файлах Эпштейна, не было, их имена замазаны не были. Там было всего 4 компьютера. Он взял с собой, он говорит: я взял с собой такие sticky pads, да, писать на этом записку, свои комментарии какие-то писать. У него отобрали даже sticky pad этот. То есть он даже не мог ничего записать. То есть что вот максимально препятствовали тому, чтобы они увидели там как можно больше имен. То, что делала Пам Бонди, это вообще администрация Трампа делает это все время. Они пытаются, но любое любое вот такое публичное событие, они его рассматривают как телевизионное шоу. Им на самом деле не важно, что скажет пан Бонди по существу. Им важно, чтобы она выглядела, как в этом телевизионном шоу, она выглядела лучше. Вот она обхамила там конгрессмена какого-то, и вот наши победили. Посмотрите, как она его срезала. Поэтому они не гнушаются никакими способами. Перед этим были еще какие-то показания она давала, когда у нее был просто список компромата. Не компромата, но каких-то вещей, которых конгрессменам было бы про себя слушать на публичном совещании, ну, некомфортно. И она все время пыталась вот это говорить им. То есть переходила просто на личные оскорбления постоянно. Потому что для шоу это хорошо смотрится. По существу это безобразные, вообще совершенно безобразные выходки. Но они не действуют по существу. Это телевизионное шоу, которое выигрывается у сторонников Трампа за счет вот такого. Это перформанс. Оно выигрывается вот таким образом. Люди посмотрели, сказали, о, она как уделала всех их.
Ну, а уделала ли она всех их? То есть имеется в виду, я не только про нее говорю, а в целом про администрацию. Да, конечно, трамписты, безусловно, довольны тем, как действуют таким образом, когда выступает Пэм Бонди. И другие представители администрации Трампа, они жесткие, они такие, они, о, вот там Пит Хэгсет, министр войны, он как скажет. Для кого-то, на кого-то это действительно работает. Но кажется, что рейтинги показывают обратное. Рейтинги Дональда Трампа показывают обратное его администрации, как мне представляется. Да и вообще сейчас Гэллоп Пол даже перестал публиковать рейтинг. Сказал, что больше не будут публиковать рейтинг одобрения президента. 90 лет они это делали, начиная с Рузвельта. Вот закончилось все вторым сроком Дональда Трампа. Конечно, есть много других социологических центров, которые тоже публикуют рейтинги, но все-таки в этом как будто есть что-то символическое, что Гэллоп Пол, самый главный социологический центр, вот он перестает это делать. 90 лет делали, и все, и перестали. Но не кажется ли вам, что это индикатор того, что в действительности не работает вот такой подход, и Пэм Бонди в том числе, не работает вот этот вот кавалерийский наскок и какая-то вот эта бесконечная жесткость, как будто бы выглядит, для меня, по крайней мере, выглядит так, что, может быть, для каких-то консерваторов это им не хочется за эту республиканскую партию голосовать.
Хорошая фраза «кавалерийский наскок» я себе запишу, я запомню себе. А вы абсолютно правы, это больше сейчас не работает. Потому что у них просто нет другой тактики. Почему это не работает? Потому что вы должны понимать контекст, на каких фронтах администрация Трампа раньше побеждала и что сейчас больше не работает. У нее было два фронта основных. Первый – это культурная война. Иммигранты во всем виноваты, мы их всех вышлем, мы их всех выкинем, они отняли у вас рабочие места, они отняли у вас ресурсы, они насильники, убийцы, мы выкинем всех иммигрантов. А второе – это экономика. У нас яйца дорогие, мы Байдена экономика, мы сделаем все дешевле, все у вас будет потрясающе, мы все обогатимся, включая дадим вам чеки какие-то на 2000 долларов каждому, яйца будут дешевые, бензин будет дешевый. Это была вторая его как бы платформа, на которой он выигрывал. Но сейчас он проигрывает и тут, и там, потому что после Миннеаполиса, после того, как все Соединенные Штаты, везде, по всем штатам, включая красные и республиканские, посмотрели на то, что там творится, они сказали, подождите секундочку, мы на это мы не подписывались.
Давайте напомним на всякий случай, имеется в виду и протесты против действий миграционной службы, и главное убийство двух граждан США, Рене Гуд и Алекса Претти, которые протестовали против действий миграционной службы.
Ну да, когда идут убийства белых людей, которые никаких преступлений не совершали, у них нету никакого ни criminal record, абсолютно ничего. И когда еще там был, если вы помните, мальчик такой в голубой шапочке, который Лиам Рамос, который это тоже просто шокировало всю нормальную Америку, потому что взяли 5-летнего ребенка и послали его в концлагерь, оторвали его просто от родителей из Миннесоты, послали его в Техас просто в концлагерь. То есть народ был шокирован, и они сказали, мы под это не подписывались. Одно дело выкидывать из страны преступников, да, это все правильно. Но мы под это не подписывались. То есть трамповская коалиция развалилась. Ядро-то, которое всегда за него голосовало, они вот такие культисты, трамписты, им все равно, они будут поддерживать абсолютно все. Великий вождь сказал так, значит так. Но он выиграл же не только за счет них. Была коалиция, очень много людей присоединились к этому ядру, поэтому он выиграл в 24-м году. Но эти люди, вот посмотрев на этот, на культурном фронте, на фронте культурной войны, он проиграл, эти люди отвалились. Но помимо этого, еще отвалились люди, которые присоединились к этой коалиции по экономическим причинам, потому что он обещал дешевые яйца и бензин, но бензин немножко подешевел, а цены-то выросли, и он может сколько угодно и пользоваться какой угодно подтасованной статистикой и говорить, что у нас все прекрасно. Но когда люди видят, что у них цены растут, у них продуктовая корзина стоит намного больше, а на этом фоне все время идет информация о том, что Трамп 500 миллионов положил в карман от принца Саудовской Аравии, еще 500 миллионов от монарха этих Объединенных Арабских Эмиратов, да,
А самолет от
самолет.
Катара.
Катар, значит, все вот эти взятки, а помилование, которое он за деньги раздает, а криптовалюта, которая там безумная коррупция, куда напихали в его компанию, там, где дети Виткоффа, его дети, куда напихали огромное количество всяких иностранных государств денег. Ну, то есть на фоне этого постоянного вот идет вот этот барабанная дробь вот этого постоянной коррупции. Люди смотрят, что их цены увеличиваются, а Трамп продолжает пихать деньги по карманам. И они говорят, мы так тоже не договаривались. Мы так не договаривались. Мы не договаривались, когда мы говорили, что мы хотим, чтобы наша жизнь была лучше, мы не имели в виду, что она будет лучше у тебя. Мы имели в виду, что она будет лучше у нас. И на фоне этого он проигрывает обе свои вот эти платформы. Поэтому начинается галоп, показывает, что у него низкий рейтинг, мы запретим галоп. Статистика показывает, что теряются рабочие места, их гораздо меньше становится, чем он обещал. Мы тоже закроем эту статистику. Бюро статистики вообще закроем и не будем это никому показывать. Но это не помогает в наше время, потому что люди, если у тебя нет официальной информации, они найдут неофициальную. В наше время скрыть ничего невозможно. Плюс вот этот постоянный тоже вот эта барабанная дробь файлов Эпштейна, потому что даже уже его ярые сторонники, ну сначала они хихикали и говорили, что это все вранье. Вы все врете. Потом это стало, нам это не интересно, посмотрите вот то, что Пам Бонди говорил, нам это не интересно, посмотрите за то, какая вот экономика, сток-маркет растет. А что вам от того, что сток-маркет растет? Вы что, туда вложили миллионы? Что вам от того, что растет сток-маркет?
Ну и меня удивляет все-таки, при чем тут дело Эпштейна абсолютно, все-таки экономика, при чем здесь разбирательство по делу Эпштейна. Ну, получается, что
Вот
действительно...
же на слуху, да, вот даже люди, которые не хотят про это знать и слышать, не хотят вникать в подробности, это все равно попало в информационное пространство в таком количестве, что это у людей, которые даже политикой не интересуются, оно все время у них на слуху, что что-то там все-таки есть. И это уже пропитало это информационное пространство настолько, что вот ты не можешь этого избежать. Все время что-то есть, и люди начинают думать, что что-то все-таки он там сделал не так. Даже вот его лучшие сторонники уже начали, как бы, немножко начали колебаться.
Ну а если что-то в этом есть, то к промежуточным выборам может еще больше найтись там в этих файлах Эпштейна и больше цепочек связей может найтись тогда. Значит, и хуже еще будет ситуация к ноябрю.
Я не сомневаюсь, потому что огромное, вот я говорю, я сделала прям туториал такой у себя на сайте, каждый может зайти и посмотреть, надо
У нас
только ответить.
ссылка в описании к трансляции есть.
Ну, тем более, даже, то есть вам надо единственное, что отметить, что вам больше 18 лет. Все, больше ничего не требуется. Вам нужен работающий интернет, вы можете зайти на этот сайт и сами посмотреть. Я говорю, фамилии можно вбить даже русскими буквами. Вот если там участвуют какие-то люди с русскоязычными фамилиями, то можно даже русскими буквами там покопаться и вбить туда фамилии. Ну, неважно. Я просто к тому, что вот это, оно, пространство этим пропитано. Людей все больше и больше будет, которые об этом знают, которые что-то оттуда действительно вытащили важное. И к ноябрьским выборам, я думаю, что совсем будет плохо, и поэтому есть опасность, и это очень многие на эту тему нервничают в Соединенных Штатах, что есть опасность того, что Трамп попытается подмухлевать выборы. Потому что шансов, что на фоне всего этого, двух проигранных войн и файлов Эпштейна, республиканцы выиграют эти выборы, шансы очень небольшие. Прям сказать, ну, я не могу сказать нулевые, никогда нельзя ничего быть уверенным, но очень-очень маленькие шансы, что они выиграют. Поэтому вероятность того, что он попытается смухлевать каким-то образом эти выборы, либо просто запугать людей, послать ICE, вот эти свои войска, чтобы они стояли на избирательных участках, чтобы люди испугались. То есть каким-то образом ну, сделать эти выборы невыигрышными, это вполне такое может произойти. И это очень, ну, народ на эту тему нервничает. Это опасная ситуация.
Ну, действительно, очень опасно, особенно когда мы говорим все-таки о США, которые, ну, привыкли к тому, что про выборы уж точно, разговоры про выборы, какие-то мухлёж на выборах, но это не про США точно, совершенно. Очень хорошо помню те благостные времена, когда лет 12-15 назад приходилось очень подробно рассказывать и объяснять, что, оказывается, могут вбросы делаться на выборах. Я имею в виду выборах России, что может быть какой-то мухлёж на выборах. Американцы, которые со мной общались, просто охали-ахали, говорили, как же так? Да ну неужели? Да ну как же так это может быть? Ну вот пришло время США самим волноваться, конечно же, по поводу выборов и по поводу вообще в целом, как это все пройдет. 3 ноября все-таки выборы в Палату представителей, 1/3 Сената переизбирается, часть губернаторов. Ну, в общем, много всего на этих выборах, особенно учитывая, что еще и перерезка избирательных округов происходит уже и в Техасе, и в Калифорнии. Еще кто успеет, посмотрим, как это все будет тоже сказываться. Но все-таки еще про другую тему хотелось бы поговорить. Рейтинги и кое-какие другие, правда, Политика публикует. Более половины канадцев, согласно опросу Политика, опросу, который публикует Политика, больше не считают США надежным союзником. И как-то это очень для меня удивительно. Совершенно Канада всегда представляется в сознании США такой самым добрым соседом, самым замечательным и добрым соседом. А вот канадцам, более чем половине канадцев больше США соседом добрым не представляются. Насколько это глубинный сдвиг вообще в восприятии США в Канаде?
Это глубинный сдвиг. Это действительно глубинный сдвиг. И в самом начале, когда только-только, вот даже еще не было инаугурации, когда только начались вот эти разговоры про 51-й штат, это же Трамп начал еще эти разговоры даже до инаугурации. Ну, люди как-то там, ну, хихи-ха-ха, это он эпатирует публику, чтобы привлечь к себе внимание. Никто это не воспринимал всерьез. Но потом в какой-то момент стало совершенно очевидно, что это идет такой просто грубое вымогательство и шантаж, и рэкет, такой рэкет. Какая у вас замечательная страна, как бы с ней что-нибудь ни случилось, не хотите ли прийти к нам под крышу? И в какой-то момент все, в общем, поняли, что это достаточно серьезно. Ну, я не хочу, опять-таки, говорить за всех канадцев, но да, вы абсолютно правы, полы показывают, что большинство населения до них это дошло. До сих пор, конечно, есть люди, которые говорят, да, это все глупости. Ну, у нас же тоже есть свои трамписты, они называются Maple MAGA, кленовая мага. А, у нас тоже же это не без этого, потому что у нас общее информационное пространство, они слушают тех же правых блогеров, тот же Fox News, то есть информационное пространство общее, поэтому люди. Хотя это, конечно, смешно, потому что, ну, допустим, американцы, которые поддерживали Трампа, они, по крайней мере, надеялись на какую-то выгоду от этого. Но Maple MAGA никакой выгоды от этого нет. Но, тем не менее, вот как на людей действует информационное пространство, да, они все равно вот это впитали, что они, что Трамп все равно любимый вождь, и все надо делать по его заветам. Но сейчас немножко, во-первых, у нас несколько компаний по этому поводу. У нас, например, есть такая компания «Покупай канадская». Это не официальная никакая стратегия, а просто люди в какой-то момент, ну, не нравится им поведение президента Соединенных Штатов, потому что он обкладывает нас тарифами, он вымогает у нас национальные ресурсы. Да, ну много чего там происходит. Это мы будем с вами полдня разговаривать на эту тему, если вы хотите конкретных деталей. Но, в общем, людям это не понравилось. У нас прям вот я вижу это. У нас стоит флажок, например, ты приходишь в продуктовый магазин, там стоит флажок около канадского производителя, каждого канадский флаг, чтобы люди видели, какие продукты канадские. Ну, там можно мелкий шрифт, конечно, прочитать. Вот это сделано в США, это сделано в Канаде. Но они прям флажки канадские поставили, чтобы люди не путались и покупали канадское. Ну, не говоря уже о том, что наш премьер-министр, который вот вы, наверное, видели его выступление в Давосе, когда он сказал, что отношения закончились, и нам надо перестраивать эти отношения, мы все понимаем, но мы будем нашу зависимость от Соединенных Штатов уменьшать. И несмотря на то, что это либеральный премьер-министр, и либералов у нас, в принципе, в стране не любят, но премьер-министра самого любят. У него рейтинг сейчас как раз его рейтинг выше 60%. Это очень высокий рейтинг. Плюс наш не Трюдо, а до него был премьер-министр Стивен Харпер, который был консервативным премьер-министром. Его народ очень любил. И он сейчас консультирует правительство и то есть в этой ситуации либералы и консерваторы, они, в общем-то, объединились, чтобы наша экономика, ну, нам все равно будет тяжело разорвать отношения с Соединенными Штатами. Безболезненно это не получится. Но чтобы привести это к какому-то минимальному, да, минимальному повреждению, скажем так, да, вот даже объединились, ну, не на уровне сегодняшнего лидера консерваторов, а на уровне предыдущего, но тем не менее, объединились либералы и консерваторы, потому что это называется country over party, да, то есть страна важнее, чем партия, потому что и наша общая стратегия, наша общая экономическая стратегия, она важнее, чем приверженность какой-то конкретной партии. То есть даже у них такое перемирие сейчас наступило именно на эту тему. То есть все это уже все, никто, все понимают, что это не шутки, все понимают, что это серьезно. Причем Трамп постоянно подливает масло в огонь. Вот у нас есть, например, такой мост, который между канадским городом Виндзором и американским городом Детройтом. Этот мост, через который огромное количество товаров перевозится, это огромное количество людей. Люди есть, которые просто работают в Детройте, а живут, например, в Виндзоре. А там был мост частный, и потом канадское правительство за свои деньги построило другой новый мост, который должен, вот они его должны ввести в эксплуатацию в этом году. И Трамп начал кричать, что он запретит эксплуатацию этого моста, потому что хозяин частного моста предыдущего, который на этом теряет деньги, он приехал в Белый дом и, видимо, предложил Трампу, я не знаю, какую-то взятку или назвать этот мост его именем, но что-то ему предложил. И начался вот это в час ночи словесный понос, которым он известен, Трамп, в час ночи, когда он начинает текстить, что канадцы такие ужасные, я запрещу, чтобы этот мост запрещу эксплуатацию этого моста. То есть он постоянно вот это все время подливает масло в огонь, как он ненавидит Канаду, как он хочет еще дополнительные тарифы ввести. Поэтому даже те люди, которые, ну и хотели бы забыть об этом, мы будем дружить с американцами, это наши любимые друзья, они не могут, потому что он все время продолжает об этом напоминать.
А, ну, вот Дональд Трамп говорит, что он, точнее, предполагается тогда, что, значит, скоро нужно будет ставить не канадские флажки, а китайские флажки у всех товаров, у всех продуктов, которые, значит, в Канаде. Вот, пожалуйста, зачитываю сообщение президента Трампа. Китай успешно и полностью захватывает некогда великую страну Канаду. Очень печально наблюдать за этим. Я только надеюсь на одно, что они не будут вмешиваться в хоккей. Ну, как Китай будет вмешиваться в хоккей, это отдельный, наверное, будет разговор какой-то. Но все-таки, что же с Китаем? Почему обвинение в том, что Канада буквально сдается Китаю?
Ну, это, смотрите, это часть информационной войны, между прочим. Вот у нас это как бы торговая война, но в этой торговой войне есть информационная составляющая. А вот как раз по поводу этого сообщения я все время людям это объясняю. Вот у этого сообщения есть две части. Первая часть. Канада собирается лечь под Китай, там, или там, Канада собирается заключить полную договоренность о беспошлинной торговле с Китаем. И если она это сделает, у них, например, отнимут хоккей. Или я тогда их накажу и обложу их 100% тарифами. И все начинают смеяться по поводу второй части, если как можно у Канады отнять хоккей, это глупость, да, и обсуждать вторую часть. Или начинают обсуждать, а вот эти 100% тарифов, которыми Трамп угрожает, их введут или не введут. Но при этом первая часть принимается как аксиома, и где-то у людей остается на подкорке, да, что, ну Канада же собирается с Китаем задружиться, лечь под Китай. Вот эта часть информационной войны, которая ведется, что у всех, у большинства людей где-то останется, что Канада собиралась там с Китаем так прочно дружить, что прямо вот Китай сплошной у нас теперь будет. Но этого никогда не было. Такой договоренности и даже планов на такую договоренность о беспошлинной торговле с Китаем никогда не было. У нас есть очень-очень узкие договоренности, которые связаны с электромобилями из Китая. У нас было запрещено их, вернее, не запрещено, а тарифами огромными они были обложены по просьбе Соединенных Штатов. Мы это сделали по просьбе наших лучших друзей в Соединенных Штатах. И ввели дикие тарифы на электромобили китайские. И они в ответ ввели тарифы на нашу сельскохозяйственную продукцию, что нашим фермерам было очень больно и очень неприятно. И вот этот вопрос был разрешен, очень узкий вопрос. Марк Карни договорился с китайцами, что они понизят цены на нашу сельскохозяйственную продукцию, на канола ойл, это канадское масло. А мы в ответ понизим пошлины, даже не снимем пошлины, это не беспошлинная торговля, а просто понизим пошлины на китайские электромобили и разрешим тоже немного их ввозить, 50 тысяч единиц, вот только разрешим их ввозить. То есть это очень ограниченное соглашение. Но вот если вы спросите там среднего человека на улице, они скажут, вы слышали, что Китай собирается с Канадой, и вот теперь прям договор о беспошлинной торговле, они прям дружат так, что теперь они американцев предали, дружат с Китаем. Я у вас уверяю, что половина скажет, да, я где-то это слышал. Но это же неправда. Вот это как ведется информационная война.
Ну, а как раз по поводу тарифов Трампа. Трамп говорит о том, что тарифы против Канады из-за мягкости Канады. Вот, значит, трамписты некоторые говорят о том, что, значит, Канада проявляет мягкость по отношению к России, не выполняет обязательства по НАТО, проявляет мягкость к наркоторговцам, ну и идет на уступки коммунистическому Китаю. Про Китай мы разобрались. А что по отношению мягкость по отношению к России? С чего это вдруг?
Ну, это глупость совершенно, я даже не знаю, откуда ноги растут, если честно. Тут даже вообще мне непонятно, потому что, Канада очень помогает Украине, ну, просто очень помогает Украине и деньгами. И вот сейчас вот мне знакомые из Киева прислали там палатки, отправили, пока у них такой холод, такие арктические палатки, чтобы люди могли погреться. И ракеты, они называются «Эйм», которые для противовоздушной обороны, очень помогают канадцы. Очень у нас большое количество украинского населения. Канада очень помогает Украине. Откуда растут ноги, что они поддерживают Россию, канадские власти? Я даже не знаю, откуда это ноги растут. Вот. Но, может быть, откуда-то я просто в этих трампистских кругах же я не очень там кручусь, поэтому, может быть, я это просто не уловила. Может быть, это где-то можно найти. Но я
Ну,
даже не.
или вполне возможно, что это просто заодно, просто до кучи, что, мол, еще и вот Китай коммунистический, и туда же, значит, и Россия. Это конгрессвумен Виктория Спарц так раскритиковала правительство Канады. Вот она написала, собственно говоря, о том, что, ну, вот мягкость по отношению к России, последовательно невыполнение обязательств НАТО по расходам на уровне 2%, мягкость к наркоторговцам, тоже вопрос, что это такое.
Это глупость, совершенно не имеющая никакого отношения к действительности. А по поводу наркоторговли, вот тут тоже очень интересный такой момент. Значит, откуда, вот тут я знаю, откуда ноги растут, откуда взялась история с наркоторговлей. Значит, для того, чтобы ввести тарифы, это вообще прерогатива Конгресса. Трамп, по идее, не может это сделать сам. Он может это сделать сам в определенных обстоятельствах, когда, грубо говоря, родина в опасности, да, вот emergency. Поэтому было притянуто за уши, что из Канады в Соединенные Штаты идет такое количество наркотиков, фентанила в частности, что это national emergency, и в этой ситуации он имеет право наказать Канаду и ввести тарифы. Что вот вы разберетесь с наркотиками, тогда мы тарифы снимем. Но при ближайшем рассмотрении количество наркотиков, поступающих из Канады в Америку, там что-то они за целый год 30 килограмм нашли, по-моему, всего. То есть это не то, что, ну, это просто смешная цифра, да, когда там тоннами они идут из Мексики, то привязаться к 30 килограммам, ну, это просто смешно. Но это использовалось именно, вот тут было понятно, что это была тактика, использована просто для того, чтобы ввести тарифы, и для этого нужно было использовать какую-то, нашли старый закон какого-то, по-моему, он 56-го года, что да, вот в этой ситуации президент может emergency. Но, кстати, сейчас, вчера в Конгрессе 6 республиканцев присоединились к демократам, и был принят закон, ну, Трамп, я думаю, что наложит вето на него, но что тарифы на Канаду – это противозаконно. Конгресс проголосовал против за снятие тарифов с Канады. То есть республиканцы тоже подключились.
Ну вот, кстати, да, сейчас кажется, что республиканцы немного активизируются иногда, иногда изредка мы это наблюдаем, но все-таки касательно того, что вы уже затронули немного, касательно выступлений Карни в Давосе и вообще такого евроатлантическое единство, которое особенно находясь в штаб-квартире НАТО об этом само собой говорить, кажется, как-то переходит на евроканадское единство. Канада как раз, кажется, довольно активно действует. И нужно сказать, что так называемый арктический страж, Arctic Sentry, это новый один из новых стражей, который запустил НАТО, запустил Североатлантический альянс в первую очередь в составе там Соединенные Штаты, Канада, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия. Вот будут принимать участие в этом арктическом страже НАТО. И, соответственно, это сделано для того, чтобы снизить активность Китая, снизить активность России. Хочется напомнить, что Китай себя признал приарктической державой в 2019 году. Ну, сразу как-то географию у нас, значит, возникают вопросы с географией, что там, где Арктика и где Китай. Но вот все-таки сейчас такая активизация в этом регионе. Некоторые источники политика, например, говорят о том, что вообще это все-таки сдерживание на самом деле Дональда Трампа в Арктике, потому что после его этих всех заявлений про Гренландию как-то хотят успокоить, сказать, нет-нет, мы здесь, смотрите, мы здесь, мы все контролируем, мы тут. Что касается Канады, вообще, насколько в Канаде все это звучало про Гренландию, сейчас же Канада вот в арктическом страже НАТО принимает участие.
Ну да, и мы открыли консулат в Гренландии сейчас, например. Да. Несмотря на то, что Трамп хотел Гренландию, он открыл консулат там Канада. Я думаю, что это было действительно не то, что даже успокоить Трампа. Я не думаю, что Трамп всерьез верил, что Гренландия ему нужна для того, чтобы спасаться от России, от Китая. Это тоже был просто предлог. Но европейские страны, и я считаю, Канада тоже, это была правильная тактика, они решили, что да, вот смотрите, показать Трампу, вот смотрите, мы это был такой переговорный пункт, мы всерьез относимся к вашему беспокойству по поводу России и Китая, вот мы принимаем вот такие-то меры, мы сейчас начнем такие-то действия делать. Вы не думаете, что мы игнорируем ваше беспокойство на тему России и Китая? То есть это была такая выработана стратегия именно общения с Трампом, что это лучше не говорить ему, дедушка, ты бредишь, ты забыл таблетки принять, а сказать, что мы всерьез относимся к вашему беспокойству. Вот смотрите, какие мы принимаем меры. Мне кажется, это правильная была стратегия выбрана.
Ну, и стратегия такого, да, успокоения, скажем так. Но что касается Европы, для Канады Европа вообще это то самое, нас разделяет океан, трамповская, потому что нам всегда казалось, что ну вот США и Канада, США и Канада, вот взаимодействие с Европой. А насколько Канада вообще может взять лидерство в этом евроатлантическом, вот часть атлантическая, скажем так, особенно учитывая все заявления последние Карни даже и в Давосе?
Ну, мне кажется, Карни себя сейчас позиционирует как лидер свободного мира. Если у него для этого основания или нет, это другой вопрос. Но вот идет, мне кажется, движение в этом направлении. Мне кажется, сейчас будут заключаться договоренности, может быть, они не будут так громко заключаться, между вот то, что он сказал, средние силы, то, что он сказал в своей речи в Давосе. Мне кажется, сейчас будет объединение какое-то, может быть, это будет торговое объединение, а стран Балтии, скандинавских стран и Канады, может, такое, может быть, Исландия, например, будет еще в этом участвовать. Или, может быть, это будут просто скандинавские страны и Канада, или, может быть, просто Дания и Канада, в чем-то у них много общего, да. То есть будут какие-то договоренности, может быть, частично военные, а может быть, военно-торговые заключаться. Вот именно объединение, именно в этом направлении, объединение средних сил. Вот они очень, например, если вы заметили, в его речи, когда Карни речь свою говорил в Давосе, он сослался на финского президента, на Штуба. И, потому что я так понимаю, что они дружат, они друг у друга из докторских диссертаций таскают туда-сюда цитаты. И вот Финляндия, например, это наш прям близкий друг сейчас. То есть, наверное, будут какие-то заключаться договоренности такие нестандартные, не глобального объединения, а какими-то вот средние силы между собой. На эту тему мы договоримся с Финляндией, а на эту тему мы договоримся с Финляндией, с Данией, с Норвегией, с Швецией. Да? Вот такого плана.
Действительно, и Карни, и Александр Ступ говорили про values-based realism, реализм, основанный на ценностях, действительно, буквально зеркалили.
Это же из диссертации Штуба как раз, и Карни его процитировал. Они оба экономисты, они друг друга знают давно, и я так понимаю, что Карни много из диссертации Штуба он много почерпнул. Вот друг у друга из диссертации они почерпнули, да.
Вот такое академическое единство, скажем так. Но если мы представим себе, что вот все-таки США действительно и в рамках Североатлантического альянса, и в целом в своей внешней политике будут руководствоваться доктриной Донро, то ведь Канада-то в доктрину Донро, по идее, должна входить. А Канада, которая усиливает свою стратегическую автономию, вот он, реализм, основанный на ценностях, вот он, вот это евроатлантическое единство, то есть Европа и Канада. Как-то с доктриной Данро, кажется, не получится в такой ситуации.
Ну да, план именно такой. План именно такой, чтобы Канада стала таким вассалом, не то что там 51-м штатом, но такой страной-сателлитом, из которой мы будем ее ресурсы, ее воду пресную, мы будем оттуда все это тянуть, а вы там рот не особо не открываете, кто вы такие. Ну да, план именно такой. Но я думаю, что этот план не будет приведен в исполнение, как очень многие другие планы Дональда Трампа и его администрации. И я думаю, что ему сейчас будет и не до этого, потому что у него сейчас главная задача – это избежать судов по поводу файлов Эпштейна, возвращаясь обратно, мы прошли с вами по кругу. И ну, я думаю, что он все равно проиграет. Не он, а его партия все равно проиграет выборы в ноябре. Но у него сейчас это основная задача, потому что он прекрасно понимает, что если эти выборы будут проиграны, то дальше будет импичмент, дальше будут бесконечные слушания, вот такие, как были вчера, где люди будут смотреть и ужасаться. И это не нужно ни Трампу, ни республиканской партии, которую это может просто разрушить всю партию, потому что вот это бесконечное зрелище, как вчера, оно ничем хорошим для республиканцев не закончится. Поэтому я думаю, что ему сейчас немножко не до Канады. Ему бы мост назвать своим именем, ему бы день простоять до ночи продержаться.
Но все-таки под конец хочу с вами немного в такую рубрику «Кукуха». У нас есть рубрика «Кукуха» на Breakfast Show. И вот, казалось бы, это в НАТО должны все здесь бегать, отжиматься с утра до ночи и, значит, заниматься спортом. Но полпред США в ООН Майк Уолтс опубликовал в X видео тренировки с морскими пехотинцами. Вот что в ООН-то творится. Хотелось бы посмотреть маленький отрывочек, значит, из этого видео. И это вот, пожалуйста, вот так вот замечательно отжимаются ребята, показывают, вот тренировка демонстрирует, подписано, физическую готовность служащих США к выполнению своих обязанностей, fit for duty. Ну, вот, кажется, это, что же это в ООН-то происходит, в НАТО, мне кажется, все должны здесь на каждом углу, значит, отжиматься. Но это, возвращаясь к Пэм Бонди, возвращаясь к тому, как она говорит и что она делает, это все вот трампизм, который уйдет, вот эти все перестанут отжиматься, когда Дональд Трамп перестанет быть президентом.
Нет, ну это просто укладывается в концепцию того, что я вам говорила. Телевизионное шоу. Вот мы посмотрим такой эпизод. Сейчас мы посмотрим сякой эпизод. Какой-то лучше пойдет. Мы на него будем на нем будем акцентировать внимание. Какой-то хуже пойдет. Мы его уберем, да, из циркуляции. Это все из оперы телевизионных картинок. Поэтому я на такие вещи особо даже внимания не обращаю, если честно. Хотя общая картина вот этой деградации американского влияния, американской серьезности, да, понимания ситуации, понимания момента. Вот эта Америка все-таки была для нас, для всех, да, она была как бы выше остальных. Вот она была страна, на которую мы равнялись, которая была сильная, но при этом справедливая, ну, казалось, во всяком случае, так, да, местами справедливая. Этого ощущения больше ни у кого нет, а мы смотрим вот эти телевизионные картинки, позорные, иногда совсем позорные, иногда как бы, ну окей.
Ну, будем наверняка еще много картинок наблюдать до выборов в ноябре. Ну и будем следить за этим вместе с вами. Спасибо большое, Алла, что вы нашли время присоединиться к «Обсудим». Напоминаю всем подписаться на YouTube-канал, который в описании к трансляции вы найдете. Как всегда, у нас в описании к трансляции ссылка. Алла Кадыш, большое спасибо за ваше время.
Саша, спасибо еще раз, очень приятно. Всем большой привет.
Ну, а я напоминаю, как всегда, всем поставить лайк под конец, чтобы как можно больше людей увидели, обсудим, услышали наши все обсуждения. Ну и, конечно же, обязательно проверьте, подписаны ли вы на Breakfast Show, чтобы ничего не пропустить. Вот чтобы ничего не пропустить на канале Breakfast Show, чтобы не пропустить завтрашнее Breakfast Show, где и с вами увидимся снова. Вот и я приду, не могу никак успокоиться, находясь в Брюсселе-то, значит, в штаб-квартире НАТО. Все вот норовлю в эфир как-то прорваться. Так что, пожалуйста, приходите на Breakfast Show обязательно. Ну, блистательная Татьяна Фельгенгауэр завтра ведет. Так что увидимся завтра на Breakfast Show. Всем спасибо. Пока.